На связи ролевой подвал, дорогой слушатель. И это 14-й выпуск 3-го сезона нашей рубрики «Вводим отчетов с точки зрения ведущего», где я вожу мега-данжен старой школы Холсфарнвол, а масса...
А я слушаю эту Санту-Барбару уже 14 выпусков подряд.
Мы обсуждаем, что на встречах было, как я ко встречам готовился и куда расти. Масса не просто слушает, плов кушает, масса еще и полезные советы дает.
Сегодня, кстати, на обед плов был. Прекрасно.
Плов — это хорошо. Я что-то давненько не ел плов. Нужно когда-нибудь это исправить. Что насчет подготовки к текущей встрече? У персонажей, точнее, у игроков был план. Они хотели выбраться из холлов на поверхность. Причем не через тот выход, который контролируют хафлинги, который на 3-м уровне располагается. Поэтому они начали спрашивали у гоблинов о том, где здесь может быть выход. И я... задал себе целью посмотреть, как можно попасть.
Ты представил, что ты гоблин, и решил ответить на этот вопрос по-гоблински.
Чтобы ответить как гоблин, нужно думать как гоблин. В результате я нашел путь, который проходит... Там нужно дойти до арены, потом нужно спуститься на 6-й уровень, потом подняться на 4-й уровень, пройти там, и в результате можно выйти к тому месту, где всякие торговцы и прочие люди снаружи попадают, где они попадают на форум. И будет буквально развилка, если пойти направо, пойдем на форум, а если пойти налево, то мы как раз выйдем в фактически дыру в утесе, которая примерно в 700 футах над землей, и вот оттуда можно спуститься.
А форум же контролирует культисты сета, да, если я правильно помню?
Все верно. Да.
Вот, а как они к прохожим таким людям относятся? Нормально все? То есть они пропустят персонажей, если они пойдут на выход?
Для этой комнаты есть таблица, где можно кинуть, кто там находится днем и кто там находится ночью. Днем с вероятностью 50% никого нет. Я кинул, и там действительно никого не было. Кинул я это до игры, и я еще подумал, о, интересно, а как персонажи игроков будут это разруливать? Потому что там есть способ спуститься на вот этой вот корзине. Однако, кто последний останется там сверху, надо будет что-то думать, потому что его никто не спустит.
А куда спуск? Куда спуск ведет?
А спуск идет вниз. Когда-то, получается, это находится по другой сторону водопада. Если мы, дорогой слушатель, представим то, как выглядит утес, где колоссы Арден и колосс Вула, там есть водопад, и справа от водопада у нас есть эти колоссы, и справа от водопада есть рампа. То есть такая лестница без ступеней фактически просто, которая ведет наверх в сам Арден Вул. Саму территорию города, где еще попутно есть секретная дверь, через которую персонажи игроков несколько встреч назад в пещеры попали. А по другую сторону водопада есть еще одна лестница, и это прям легитимная лестница со ступеньками, которая, правда, в некоторых местах осыпалась, и как лестницу ее уже особо не поиспользовать. Эта лестница когда-то приводила на 4-й уровень подземелья, официально, красиво, на территорию, которую контролировали... культисты сета. Ну, тогда это были не культисты, а прям легитимно почитатели и жрецы сета. Тогда еще сет был не запрещен.
Представляешь, вот живешь себе так спокойно, и ты уважаемый жрец сета. Такой бац, и ты какой-то культист непонятный.
И все, да.
Да.
Поэтому культисты сета, когда заново раскопали эти залы и начали приводить их в порядок, они сделали другой вход, который чуть выше находится, и они там на веревке с лебедкой спускают большущую корзину прямо вниз до земли. И поэтому у персонажей игроков даже был слух о том, что если с этого берега реки ночью зажечь два фонаря, с утеса спустится корзина.
Она просто, я понял, я еще думал, что она где-то внутри в этих в холлах находится, она наружу же.
Да, буквально наружу, да-да-да. Я посмотрел вот этот вот путь, я покидал потенциальные случайные встречи, которые могут там произойти, потому что в одном месте они, персонажи игроков, проходят мимо перекрестка, который оживленный, и каждый раз, когда они проходят, там большая вероятность кого-то встретить. Я тоже по этой таблице покидал.
Кстати, прикольно то, что на перекрестке большая вероятность кого-то встретить. Как будто, ну, так и должно быть.
Да, справедливо. Там такой перекресток между 6-м уровнем, 3-м уровнем и 4-м уровнем. Он на 4-м находится.
Т-образный получается.
Он там во все 4 стороны, в 4-ю сторону там тоже проход на уровень, и до этого мы сегодня дойдем еще.
А, мне кажется, мы далеко ушли, что-то да. Давай, что там, игроки чего куда.
Вот, и так как персонажи игроков будут проходить мимо арены, я по совету Ричарда Бартона решил, что на арене в этот момент будет вот-вот начинаться какая-то движуха, и я не знал, пойдут ли персонажи игроков туда смотреть или нет. Однако, если пойдут, мне какое-то время назад в голову пришла прикольная, как по мне, идея. Если персонажи игроков туда пойдут, может быть, сделают на кого-то ставки, и они сядут на... Как это называется? На ступени трибуны. Небольшие, на трибуны, да, посмотрят на эту арену, и на арене будет проходить бой.
То есть там легитимно трибуны.
Это выглядит как амфитеатр, только сиденья находятся с одной стороны арены, а там не с трех. Идея, которая мне пришла в голову, следующая. Вместо того, чтобы персонажи игроков просто смотрели, как гладиаторы сражаются с каким-то там монстром или с другими гладиаторами, а я бы просто описывал, как это происходит, я бы самим игрокам быстренько раздал стат-блоки этих гладиаторов, и мы бы строили коротенький бой. Однако персонажи игроков не пошли смотреть на представление, поэтому мы на следующий раз оставим эту хорошую идею. Так вот, у нас было три игрока. Хафлинг, вор, Остапиус. У нас был аркантиец, мэджик юзер, виконт. И у нас был Тукатос. Тоже аркантиец, только жрец, бога Митры. При этом, так как персонажи игроков направлялись на выход, они с собой в фоне взяли всех остальных персонажей. Они с собой взяли Хабула, и они с собой взяли Ралофа. Но за них никто не играл, они просто висели где-то в фоне и не обладали никаким возможностью на что-то повлиять. Я немножко покидал на тему того, что могло за те 10 дней, пока персонажи игроков отдыхали у гоблинов тут на территории, что там могло произойти интересного. Они увидели, немножко походили дополнительно, посмотрели на этот район, увидели тюрячку гоблинскую, увидели там одного легитимного прыгуна, который Хикетти. Я им показал картиночку Хикетти, они такие: «Воу». Это здоровая саламандра, которая прямоходящая, то есть у них такие две здоровые задние ноги, зубастая челюсть, кожа вот эта вот черная, склизкая, и она не любит все живое.
Это, ты знал, что он прыгун?
Да, 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 да. Персонажи игроков, игроки знатно с этого повеселились, конечно. Также в этой тюрячке находятся странные обсидиановые двери, и гоблины не знают, куда они ведут, а ведут они наружу, на поверхность, но для этого нужно их открыть.
Они заперты?
Да, они заперты, при том, что если с обратной стороны, с поверхностью спуститься вниз, то их можно просто так открыть, даже не отпирая как-то по-особенному. Ну, мы посмотрим, я не знаю, найдут ли персонажи игроков.
То есть они могут новый путь открыть гоблинам, да?
Все так, все так. У гоблинов сейчас нет прямого выхода на поверхность, однако благодаря этим дверям у них потенциально может появиться. Также они походили еще немножко по этому району, нашли пещеры, где гоблины выращивают какие-то грибы. Я решил, что там появятся новые виды в обозримом будущем, потому что благодаря Белрингеру открылся. Они узнали про большие пещеры и все в этом духе. Также в этом большом гоблинском зале там есть статуя. Статуя человека, которая очень уж реалистичная. И персонажи игроков такие: а насколько она реалистичная? Начали задавать вопросы, и у них закралось подозрение о том, что это превращенный в камень какой-то волшебник. И это так и есть.
Его можно расколдовать?
Да, его можно расколдовать. Это еще из тех времен, когда Ардвул еще не был покинут. Это боевой маг одной из фракций, которая в гражданской войне участвует.
А представляешь, он это, его заколдовали, когда он докастовывал какой-нибудь огненный шар. Его расколдовывают, он заканчивает колдовать, и ба-бам!
Неловкая ситуация. А тут в Ардвул есть несколько вот таких, либо обращенных в камень, либо обращенных в другую субстанцию людей, которые были когда существовали когда-то давно. Еще там слово за слово, и в результате третьего дня Татерниуса, у нас это третий месяц 1994 года, персонажи игроков отправились в путь.
Третьего дня в цепкие лапы.
Да, чтобы найти свой выход на поверхность. Спустились до арены, там абсолютно безопасная территория, это буквально соседнее помещение. Прямо из зала гоблинов можно попасть на арену. Они не стали смотреть представление, поэтому вот эта вот идея с розыгрышем боя гладиаторами будет в следующий раз когда-нибудь. Рядом с ареной есть тоже большой перекресток. Один путь, который ведет на арену, второй в район гоблинов, третий на четвертый уровень, а последний путь ведет на территорию Варумани, тоже такой большой активный перекресток с большой буквально лампочкой такой висящей. Это стеклянная штука в форме груши, которая источает свет. А под ней находится телепортационный круг. Игроки такие, вау, ничего себе, сколько тут этих телепортационных кругов. Тот, жрецов Тота, вот эти вот те самые. Круг с шестью вот такими штуками. Также там есть Варумани, который устроил там импровизированный бар. Они с ним поговорили. Хафлинг Остапиус, будучи в прошлом аферистом, он начал предлагать этому Варумани открыть франшизу где-нибудь, чтобы они продавали его пивас где-то, там, слово за слово.
А что с ним пивас говно? Они попробовали хотя бы его, чтобы начать
да, его продавать? Да, они купили там у него его алкоголь, и он в первую очередь крепкий. Это потому, что на арене гоблины его Варумани любят немножко пропустить, но на самой арене никто этим не торгует, поэтому этот Варумани решил устроить здесь такой вот маленький бар.
Когда ты любишь пропустить на арене, это, знаешь, может двояко звучать.
Но когда смотришь сверху, а не когда участвуешь в боях. Персонажи игроков отправились выше, получается. Это шестой уровень подземелья был, и это самая, наверное, низкая точка на данный момент, где персонажи игроков оказались. Затем они поднялись на четвертый уровень, как раз вот к этому перекрестку. И когда я накидывал то, что может быть такого интересного накидаться, там есть табличка, я по ней покидал. Я решил кинуть два раза и посмотреть, ну, технически я кинул, конечно же, больше, чем два раза. Я просто кидал, пока мне в голову не пришла какая-то идея.
Ну, давай мы не будем об этом никому рассказывать. Ты кинул два раза.
Это вот так вот происходит, да.
И сразу все идеально сложилось.
Если бы. И один раз у меня выпали ящеролюды, это, ну, лизардмен, это люди, точнее, это не люди, это какие-то ящеры прямоходящие.
Ящеролюди — это ящеролюди. Я понял, правильно твое объяснение.
Да, все так. Затем я еще смотрю, там мог выпасть монстр с пятого уровня. Я такой, о, интересно. То есть нужно кинуть по случайке на пятом уровне, на подной из таблиц случайек на пятом уровне. Я кидаю, и у меня выпадает автоматон Кербаккана. Я такой, о, интересно, что может свести ящеролюдей и этого автоматона. И я посмотрел на их отношения, ящера и Кербаккана, и мне пришла в голову идея, что ящеры что-то такое нашли, что интересное для Кербаккана, и он пытается у них это выменить. Но ящеры, они простые ребята, им не нужны какие-то сложные вещи, им нужны какие-нибудь металлические там вещи, оружие, все в этом духе. А у автоматона, скорее всего, этого нет. И получается, персонажи игроков очень удобно зашли в ситуацию, где Кербаккан у этих ящеров просил...
Артефакт?
Да, артефакт — это анх, который, ну, выглядит как крест с петличкой сверху. Я еще подумал, а что могли такого ящера найти? Я посмотрел у них по табличкам в их уровне, потому что там есть таблица, там, что в их пещере лежит, и там какая-то ерунда в основном лежит. Однако там, мой взгляд, зацепил анх, который является ключом для обелисков прямо аж на поверхности. Там есть три обелиска, если в каждый из них воткнуть анх в нужное время, то откроется, пух, там, проход ниже в рубку космического корабля. Персонажи игроков входят в такую ситуацию, и Кербаккан предлагает им заключить двойную сделку, что они, мол, выменяют у ящера этот танк, а затем они обменяются уже с Кербакканом. Я еще подумал, что нужно ящерам. Я посмотрел, этот танк, он не очень дорогой, и это не супермогущественный артефакт, это буквально как ключ в первую очередь используется.
Причем это даже не целый ключ, а только его треть.
Да, получается, что так. И я решил, что ящеролюды увидели красивую броню на Дукатосе, клерике, и сказали, что главный их говорит, что мне нужна эта броня, поэтому он криво нацепил эту броню, отдал ему этот танк, и они отправились на арену, эти ящеролюды, в свежей броне. Это определенно им поможет.
Блин, будет прикольно, если они, по-моему, победили там где-нибудь. Ты придешь такой, а там это...
Это так и будет, скорее всего. Вот этого-то им как раз и не хватало. Затем они обменялись с Кербакканом. Они отдали ему анх, а Кербаккан отдал им... Я еще подумал, а что может быть, что он может им предложить такого? Я посмотрел, что может быть у этих автоматонов, и там с какой-то вероятностью у них есть кусок... У него есть кусок арканума. Я такой, о, отлично. Заряженный кусок арканума. Это, конечно, он, конечно, стоит дороже, чем этот анх, но почему бы и нет?
Ученые, кто же их разберет?
Да. Он отдал, получается, виконту Magic User кусок Арканума и объяснил, какие возможности ему это дает. Там есть четыре потенциальных действия, которые ты можешь с ним поделать, после чего сила магическая из этого Арканума уходит, он превращается в обычную какую-то породу инертную.
А он там вот магические заклинания какие-то усиливает, да, или что-то такое?
Да, он может усилить заклинания, он может перезарядить магический предмет, в котором есть заряды, он может восстановить тебе в памяти уже произнесенные заклинания, или он может дать плюс 2 к любому броску любой кости. Что? Полезно, может быть, в некоторых случаях. И, естественно, Кербакан взял у Виконта немножко кровушки, потому что, как мы все помним, все сделки должны быть скреплены кровью. После этого Кербакан отправился на третий уровень подземелья с этого перекрестка. Персонажи игроков решили, что вот там есть проход куда-то, на арену. Вот там есть проход, куда Кербакан ушел. А вот там есть третий проход, это туда, куда нам надо на выход, а есть четвертый. И они такие, а что в четвертом? А четвертый проход заканчивается комнатой, где находится куча фресок животного сета. Set Animal. Set Animal — это такая штука, которая в реальности в Древнем Египте существовала. Это такая будто бы собака, у которой квадратные такие прямоугольные уши и длинный нос. И там была куча фресок, и тут игрок заостапился, за вора. Говорит, что вот мы зашли, и там вот эта комната, и как бы, и все. Я хочу поискать секретные двери, потому что вдруг тут что-то есть, а потому что в комнате больше ничего нет. И там действительно есть секретная дверь на южной стене. Мы покидали, дверь нашлась. В этот момент, правда, у меня выпала случайка. Получилось очень забавно. Они находят дверь, нажимают, там нужно глаз нажать одному из животных, чтобы она открылась. В этот момент с северного входа бежит несколько крыс, испуганно, а за крысами бежит огромный паук. И дверь начинает открываться, и я такой, ага, там 5 крыс бежало, и я такой, ага, 4 крысы, видя открывающуюся дверь, они так блуп, вбегают туда. А паук в этот момент ловит 5-ю крысу, игроки такие, о, но там виконт произнес слип, паук уснул, у паука там 2-й с небольшим хитдай, и они забороли этого паука быстренько, затем посмотрели в проход, который за этой секретной дверью скрывался, и увидели там лестницу, по которой абсолютно точно давным-давно никто не ходил. Она вся пыльная. Ну, там только следы крыс, которые пробежали туда. Секретная дверь ведет это на 8-й подуровень, и это лаборатории, старые жрецов сета, из тех времен, когда они пытались, когда до покидания Арденвул, и они пытались там вывести прям физически животных сета каких-то. Так вот, да, персонажи игроков увидели это все, закрыли эту дверь, попытались замести свои следы, будто бы это тут паук сражался с крысой, а потом их убил какой-то меч, ну и пускай. И продолжили свой путь. После нескольких комнат разной степени стрёмности им больше не попадались случайки, они таки вышли, услышали шум водопада, увидели дневной свет наконец-то спустя 2 недели их нахождения под землей. И у нас же есть погода, и там из погоды, когда они вышли, там было ветрено и снежно. И никого не было в этом помещении. И такие, блин, что делать? Там был сундук с этим, с корзиной и с веревками и с прочими инструментами для спуска. Они сначала посмотрели вниз, увидели практически отвесную скалу на 700 футов и такие, так, стоп, а что делать-то? Затем они открыли этот сундук, увидели корзину и все в этом духе, смекнули то, каким образом ей можно оперировать, и дальше игроки задумались. У них был следующий выбор. Либо всех спускает... Последний, кто остается, это Хафлинг Вор Остапиус. То есть он спускает предпоследнего человека. И потом сам, будучи вором, как-то по этому утесу спускается потихонечку.
Ну там много, по-моему, большое расстояние будет. Ну, нереально, нет?
Это большое расстояние, однако, так как он вор, это выполнимая для него задача. Второй вариант — это последний, кто останется, это виконт. Почему? Потому что у виконта больше всех силы, и в случае Остапиуса ему я зарулил так, что ему придется кидать 2d6 под свою силу, и в случае провала произойдет нехорошее. Корзина упадет, и с такой высоты, в общем-то, это насмерть. Но, однако, если спустить всех виконт, то виконту тоже непонятно, как спускаться, потому что он magic user, и с этим сложно, еще и с невысокой ловкостью. В результате Остапиус говорит, что да не, нормально, давай, я тебя спущу. У Остапиуса 11 силы.
Ну, среднестатистически.
Да, среднестатистически у него высокая вероятность преуспеть. В результате виконт садится в эту качающуюся на ветре корзину, все остальные персонажи уже внизу, их Остапиус с виконтом вместе спускали, там даже просков никаких не нужно было делать. И виконт такой, блин, ты же наверняка меня уронишь, говорит.
И роняет.
Остапиус кидает 2d6, у него выпадает 12.
Хорошо.
Мы все призадумываемся на секунду. Игрок Застайпуса спрашивает, можно ли мне как-то спасти ситуацию каким-то образом? Я на секунду задумываюсь и говорю о том, что Астапиусу это уже никак не спасти. У нас была проверка, мы совершили ее, мы провалили ее, теперь мы огребаем последствия. И тут мне в голову приходит идея.
Случайная встреча какая должна произойти?
Давайте вероятность 1:6, что какое-то чудо спасет Виконта от того, что он не разобьется в смятку от падения там с 500 футов условно над землей. Игрок Застапиус кидает, у нас выпадает один. Мы такие, ебой. Какая пришла мне в голову идея? Какое чудо может оказаться в 500 футах над поверхностью земли у утеса рядом с Арденвул? Ну, конечно же, дракон Крастонисторекс. Поэтому Астапиус спускает, слышит драконий рев, дрогнул рука Астапиуса, из-за чего он там получил лебедкой себе по челюсти, и теперь у него тоже нет зуба, как у Виконта. Виконт начинает лететь вниз, и в этот момент, ну, орёв этот Крастонисторекса, который пролетал мимо как раз, и видя, что он полетел вниз, Крастонисторекс, видимо, решил, ну, что упало, то пропало, и хватает эту корзину, откусывая веревку, и Виконт, панически крича, куда-то улетает вместе, да, куда-то в закат вместе с Крастонисторекс полетает. А персонажи игроков, стоящие снизу, смотрят, как вжук, падает веревка вниз. Происходит такая немая сцена, Астапиус такой, блин, ну ладно, ну надо как-то спускаться после этого, скорее всего. Он начинает спускаться, успешно проходит проверки.
А, что прикольно получилось, что это не Астапиус какой-то неудачник, а его дракон напугал. Прикольно звучит.
Ну и Астапиус провалил проверку, конечно.
Но там нужно было постараться, чтобы
Да, справедливо, нужно было прям постараться. И после этого персонажи игроков посмотрели, такие, блин, ну надо в Гостервик идти, что нам сейчас-то делать? Но надо вытаскивать Виконта. И они отправились в Гостервик, без приключений добрались до него, и на этом мы закончили встречу.
Что, у нас теперь будет как приучить дракона?
Да, поразгоняем немножко, да. Есть пара, есть пара вопросов у меня самому к себе. Итак, куда расти после такого?
Я думаю, когда одного из твоих персонажей выносит дракон, ты уже вырос достаточно. Дальше некуда.
Справедливо. Это был эпичный момент. Игрок, когда Астапиус, игрок за Астапиуса выкинул 12, игрок за Виконт такой, ну вот все, вот кончились хихни-хахни. А там персонажи уже нормально так опыта наполучали. Я подозреваю, что ему могло быть. Он такой, блин, ну я уже был готов, что, в общем, все, Виконт, до свидания. Но когда выпал вторая единица, это хорошо. И мне ситуация с Крастонисторексом в моменте пришла. Я считаю, что получилось хорошо, потому что игроки запомнили, и я такой, о, здорово, замечательно. Так, что из куда расти? Большой вопрос насчет Крастонисторекса. Потому что что мне на данный момент пришло в голову? Потому что тогда в моменте я, естественно, не думал над тем, что он там забыл, и зачем он его схватил, и зачем он ему нужен. Что на данный момент я придумал, и какие есть парочку вариантов.
Мне, пожалуйста, про дракона вообще, это, что он из себя представляет, и чем он обычно занимается, потому что он прям подзабыл. Я помню, что он какой-то, у него большой хидай, то, что он какой-то эгоистичный дракон, который любит золото, но это вроде все, что я помню про него.
Все так и есть приблизительно. У него 9-й хидай — это одна из самых сильных сущностей на поверхности в самом Арденвул, в самом городе. И он живет в одной из больших башен с еще двумя вивернами, которые там этажом выше живут. И он отнимает денег у приключенцев, и всякие другие фракции иногда платят ему дань. И он дракон, у него есть. Он набирает потихонечку сокровищницу свою, потихонечку набирает. У него нет каких-то особенных могущественных целей. Он сидит, чилит, наслаждается своей могущественностью на данный момент.
Блин, классный парень.
Да. Что мне пришло в голову? Первый вопрос, на который я сам себе задумал ответить, а чё это он вообще решил кого-то там хватать и уносить себе в башню? Тут я решил просто, он видел, что корзина падает, и такой, ну, что упало, то пропало. И решил схватить себе. Плюс ему культисты сета платят дань периодически, однако у Крастонисторекса это не отдельная фракция, которая там написана в общем списке, но у него есть общая информация и про отношения с потенциальными другими какими-то сущностями здесь на поверхности. И культисты сета платят ему дань, однако он не особо доволен текущим положением вещей, и как любой дракон хотел бы больше денег получать. Поэтому я решил, что ну вот это вот оно и сыграло. Может быть, он думал заложника какого-нибудь взять или что-нибудь в этом духе, потому что почему бы и
нет. Кто же знал, что у него ничего нет?
Да, кто же знал, что это не культист Сет, а какой-то странный маг с орущим котом.
Кот, кстати, пережил все это дело?
Да, кот пережил все это дело. По поводу, кстати, ничего у него нет. У Виконта все те жемчужины, которые подарил царь Вискин.
Ну, похоже, у него больше нет жемчужин.
Потому что и игроки решили, что зачем? Не нужно складывать все яйца в одну корзину, но все жемчужины мы отдадим одному персонажу.
Знаешь, ну, если он берет еще эти жемчужины и впоследствии будет заниматься тем, что просто будет брать с персонажей игроков плату за проезд, они его будут ненавидеть примерно так же, как полуросликов на входе.
Да-да-да, именно так. И Виконт, я подозреваю, с точки зрения Виконта же, он просто ехал и потом полетел вниз, поэтому сейчас он ненавидит хафлингов еще сильнее.
Знаешь, короче, летел дракон с мыслями: как же я хорош, как мощны мои крылища.
Да-да-да-да-да. Второй вопрос, который у меня возник в голове, это вот хорошо, Крастенис Торакс понял, что это какой-то magic user, которого он уже видел до этого, справедливости ради, с каким-то котом, и что дальше с ним делать? Скучный ответ, он может его просто убить и съесть. Но это скучный ответ.
Но как будто он, ты его спас, как будто этим действием, как бы он там единичку выбросил вроде.
Да-да-да. Поэтому это неинтересно, поэтому так мы делать не будем. У меня задумалось две потенциальные зацепки. Зацепка номер один. Крастенис Торакс не любит местных рыцарей, которые лыцари Лазурного Щита. Господи, рыцари Лазурного Щита, которые живут в Гостервике. Это септа рыцарей под контролем леди Алексии. Дракон считает их своей экзистенциальной угрозой, потому что это какие-то рыцари могущественные, без страха и упрека. Но он дракон. Конечно же, стрёмно ему от этого. Я думаю, что потенциально, может быть, когда он поймет, что это какой-то просто волшебник, он, может быть, прикажет Виконту как-то пошпионить за этими рыцарями. Может быть, посчитать их количество, может быть, посмотреть, где они там, какие у них укрепления, то все 50-е, вот такое, вот такие какие-то вещи.
Это неплохой вариант, но было бы еще забавно, как бы, ну, не просто его выпускать куда-то в свет. Во всех нормальных уся ему дают, точнее, в сенсей, ему дают какую-нибудь драконью силу, чтобы он был крутым и шел не просто так на убой, а шел подготовленным на убой.
Ага, это хорошее уточнение. Я подумал о том, что Крастенис Торакс, чтобы как-то гарантировать то, что Виконт вернется, он оставит себе кота. И я думаю, Крастенис Торакс, будучи драконом, наверное, знает, что если убить фамильяра-волшебника, для контекста, так как это фамильяр-волшебника, если этот кот умрет, то фактически умрет и Виконт, потому что фамильяр увеличивает количество хитпоинтов, которые дается магу. Однако при смерти фамильяра маг навсегда теряет двойное количество этих хитпоинтов, что достаточно для Виконта, чтобы умереть. Ну, там, чтобы упасть в минус, однако учитывая, что он их перманентно теряет, это, скорее всего, смерть. Насчет каких-то драконьих сил, это хорошее уточнение. Тут уже, на самом деле, как игрок договориться с Крастенис Тораксом. Может быть, Крастенис Торакс не против даже чего-нибудь ему из своей сокровищницы дать такого.
А, ну, там, знаешь, это даже не сокровищница, а это именно драконьи какие-то штуковины. Типа это драконье дыхание. Там это условные... Ну, это... Ну, реализовать это может какой-то магический предмет, который вот один раз можно это полыхнуть драконьим огнем. Это будет не так сильно, как у него самого, но довольно эффективно. Uh-huh. Или это какая-нибудь драконья чешуйка, которая, ну, банально увеличивает броню или что-нибудь там такое делает, да. У драконов много всяких приколов, на самом деле, которые можно было бы использовать.
Это здравое уточнение, я его сейчас себе запишу, я подумаю над тем, что... И еще плюс дополнительно, я не знаю, каким образом на данный момент, я не знаю, каким образом игроки захотят спасать Виконт. Они хотят его спасать, и они сейчас раздумывают над спасательной операцией. То есть, попытаются ли они его выкрасть, или попытаются они с кем-то договориться о помощи, или будут они Крастенис Тораксу как-то его упрашивать, или что, я пока понятия не имею. Но, однако, у Крастенис Торакса свои какие-то планы должны быть, да.
Может, его и спасать не надо, он просто это, договорится с драконом и спокойно уйдет. Ну, опять же, да, у него будет в заложниках кот и большое задание по исследованию рыцарей без страха и упрек.
Да, дверь номер два. У Виконта с собой есть кусок арканума, и кажется, что Крастенис Торакс может не знать, что это такое, потому что у него в сокровищнице нет арканума, и он мало взаимодействует с фракциями, которые живут внутри Арденвул. Поэтому не исключено, что его, Крастенис Торакса, заинтересует вот этот вот минерал, и драконы — это наверняка какие-то магические существа, а арканум — это магическая руда. Я подумал, может, это как... Или она вкусная для него, или это какой-то драконий наркотик, или что-то в этом духе. И... Может быть, куда-то в эту сторону что-то набросить еще.
Ну, там же какой-то незначительный вроде кусочек у него или значительный.
Кусочек незначительный, примерно с кулак размером.
Ну, был бы я драконом, меня бы это не сильно заинтересовало. Такой, ой, а что это за штука такая? Сникерс, ну и ладно.
Справедливо.
Это, знаешь, это же как какие-то батарейки, типа. Такой, ну, прикольно, у тебя есть энерджайзер. Забавно. Если бы это была какая-нибудь херовина, которая стоила бы 1000 золотых, я думаю, этого больше бы заинтересовало.
Да, технически вот этот кусок арканума с кулак размером приносит где-то 500 опыта и стоит где-то 500, но да, это не какое-то там могущественное сокровище. Я рассматривал это как повод, дать повод игрокам глубже куда-то залезть, может быть, в поисках этого аркана или что-то в этом духе.
Не, ну, в принципе, можно на этом, конечно, подумать, типа, это, о, прикольная штука, а есть еще, но... Пока такое прям, знаешь, вот, вяло и очень все.
Да, справедливо. Идея с рыцарями выглядит как лежащая на поверхности, при этом рабочая. Надо только, конечно, подумать, что какая конкретная информация Крастенис Торакс может быть нужна. Однако, может быть, он как-нибудь решит проверить виконт и скажет ему что-то не очень серьезное, какую-то не очень серьезную информацию получить. А вот затем такой... Давай ты будешь на меня работать, чтобы уничтожить этих рыцарей. И опа. Вот мы работаем на дракона.
А, незначительно, это вот как раз и можно тогда с аркановым замутить, типа, ну, что-нибудь такое, не знаю, принести еще или что-нибудь сделать с этим аркановым. А потом уже вот идти к рыцарям.
С этой точки зрения я не думал, да, может быть, это...
Сначала приквест небольшой, потом нормальный, настоящий. Знаешь, это вопрос, значит, ответить тебя, типа, это как заслужить доверие дракона?
Учитывая, что дракон обычно, так как он самый сильный, он просто заставляет остальных, как я понимаю, на него работать. Я думаю, что пока виконт еще там будет сидеть, я покажу в паре моментов, что, например, к нему раз в неделю ходят люди Кроноса, чтобы подарить ему какую-то там дичь и прочие пойманные где-то тут поблизости в лесах какие-то штуки. Это еще замечательный повод посмотреть на то, как выглядит логово дракона изнутри. То есть там внизу сокровищница, сверху живут верно. Теперь виконт будет это знать. Может быть, я еще подумал, что... Я сейчас спрошу игрока, что, мол, если вдруг тебе представится возможность что-то стырить из сокровищницы, будет ли что-то тырить или нет, и я там покидаю. Представится ли такая возможность или нет.
Ну, вообще, прикольно было бы дать ему эту возможность, чтобы, ну, посмотреть, типа, это... Сделаешь ли ты неверный шаг или не сделаешь? Тут так чисто. Этот момент такой, что вернемся к началу с драконом, что ты думаешь, что он там появился случайно и спас, потому что ему захотелось спасти. А что, если он там появился не случайно?
У меня была идея о том, что дракон мог подумать, что это кто-то другой спускается, тот, кто ему был нужен, может быть. Просто так сложилось, что это было не так, и он перепутал. Это, однако, правда, настолько ли он крутой дракон, чтобы просто перепутать кого-то?
Точнее, не крутой.
Да, ну все люди все одинаковые, как мы понимаем, но... Я думал над тем, оказался ли он там как-то не случайно, но у меня, к сожалению, не пришло мне особо в голову ничего. Может быть, он что-то искал там, кто его знает? Но тут это, технически он оказался случайно, так же просто он искал что-то.
Ну да. Довольно сложно тянуть, да, то, что он оказался там по какой-то причине, чтобы спасти, ну да, херня какая-то.
Возможно, он почувствовал, что хафлинг спускает корзину, и он такой, ну значит, точно упадет.
Захочет ли он забрать у него все его пожитки, потому что, ну, я тебя спас и не убиваю. Верни мои... Точнее, не пока твои, но теперь мои монетки и все остальное. То есть вытрясет ли он из него все сбережения?
Это хороший вопрос. Так как я, как мы помним, решил, что Крастенис Торакс будет мразь, то не исключено, что вытрясет. Виконт не помер.
Это дешевая цена за такие происшествия.
Поэтому я думаю, что я напишу игроку и поспрашиваю, что он вообще делал. Как... Может быть, он решил, пока летит, он собрался с духом и решил запихнуть эти жемчужины туда, куда не светит солнце, чтобы дракон не смог у него их отобрать. Это все. Вот это вот мы с игроком, я думаю, обсудим.
Он его понесет в свое логово какой-то драконь или куда?
Я думаю, да, он унесет его в свою башню и посадит его где-нибудь там. У него наверняка есть какая-нибудь или клетка, или другой способ сковать человека. Потому что, например, он там пытал и кушал некоторых культистов Сета, так что вполне возможно, что у него там инфраструктура налажена уже.
В Брейк, в котором мы сейчас играем, есть этот монстр Гигагрун, у которого это одно из его свойств или обилок, то, что он ловит мелких существ, то типа есть там это, есть кто-то из персонажей игроков, кто маленький, он может его поймать и держать как домашнее животное. Может, он правда запрет Виконта в клетке и такой, о, прикольный попугай, ну, скажи пиастры, и будет ему пиастры ходи.
Это... Не исключено. Я посмотрю на характеристики, может быть, если у Виконта высокая харизма. Я не помню, к сожалению, но кто знает, да.
Вот, и тогда его точно нужно будет спасать.
Да, и еще, когда персонажи вернулись в город, я им набросил пару слухов, и я их еще наброшу, напомню в начале следующей встречи. Во-первых, Гестеон, который паладин Митры в Гостервике, ему дошла весточка из Нарсилиона, из большого города имперского на побережье, о том, что Ланкиос — это действительно имя высокоуровневого паладина Митры, и последнее упоминание о нем было примерно 250 лет назад. Так что, возможно, игроки сделают что-то с этой информацией.
А это он... Откуда узнал эту информацию? Просто спрашивали об этом? Про Ланкиуса или что-то еще было?
Как-то раз персонажи заходили в храм Митры, и они напрямую спрашивали о том, что знаете ли вы Ланкиуса, потому что у нас есть подозрение, что это или жрец, или что-то такое, связанное с Митрой, потому что живет там какой-то старик сумасшедший, уже непонятно сколько времени, говорит, что он Ланкиус, он там святой символ Митры нарисовал супом на лбу как-то раз. Я уже, правда, не помню, кому. А, одному из почивших уже персонажей. Вот, и поэтому Гестеон, который паладин Митры, он не знал сам, но его заинтересовала эта штука, он такой, я спрошу в Нарсилионе, который, собственно, ему уже там, он как раз как империя начала восстанавливаться, вот Нарсилион был там основан на побережье, и там я решил, что так как Митра — это богиня в том числе договоров, то там наверняка какие-нибудь записи у них есть. Потому что паладин 10 уровня — это серьезное дело.
Не захотят ли они его привести в храм или что-нибудь такое? Ну, они, в смысле, сам Орден Митры, как он там называет?
Я думаю, что это то, о чем они могут попросить, потому что это же... Вряд ли это происходит настолько часто, что Митра там 250 лет оставляет в живых какого-то там своего последователя для какой-то цели. Они наверняка захотят поспрашивать у него и привести его в порядок наконец-то. Вопрос, захочет ли Ланкиус уходить, я пока не знаю, потому что его же там держит как раз вот это преступление. Хотя, я думаю, он будет не против уйти, но об этом мы посмотрим. Смотря, что персонажи решат делать с этой информацией.
А второй слух?
А второй слух от Александры по поводу саркофагов тех самых. По поводу того, что была какая-то группа, и она слышала, они там заходили как раз в клуб арканных практик, чтобы какие-то проверить предметы на магичность. И вот она слышала там о том, что где-то среди захоронений то-то, они шли какую-то дверь, а там фрески яркие, которые не тронуты временем, и пара здоровенных дорогих саркофагов. Там, правда, гули были, поэтому они убежали, но услышанное... Я думаю, Александра, зная о том, что персонажи что-то там делают с музеем, она наверняка подумаешь, что саркофаги — это саркофага — место в музее.
Прям как и британцы думали об этом.
Та-та-та.
Ну, тут не поспоришь ни с чем.
Да, так что у персонажей игроков на следующей встрече будет несколько потенциальных активностей. Это какие-то нехоженые коридоры, спасение Виконта, слухи и все в этом духе. Я помню, что я несколько встреч назад, когда мы, помню, разбирались с подвалом, когда мы думали о том, что суету навести охота, мол, а то персонаж игроков спускается в подвал несколько раз. Я тогда, помню, говорил о том, что, возможно, то, что нам нужно, это сам факт того, что персонаж забурится куда-то глубоко, и из-за этого они начнут цеплять фракции, то есть опять это 5-10, и вот сейчас после того, как они забурились глубоко и вылезли, кажется, оно таки вот, как я ожидал, оно примерно так же вроде бы и сработало, что персонажи игроков зарылись, увидели гоблинов, увидели зверолюдей, увидели варумани, то все 5-10, подтвердили множество своих слухов, услышали еще какие-то другие слухи, у них появилась куча потенциальных векторов для их действий, так что вот, дорогой слушатель, я думаю, что вот такой план, что их можно толкнуть куда-то вглубь, где они в смысле, персонажи игроков, поотбиваются о разные фракции, и пойдет, кажется.
Я думал, они поваляются в грязи, там, это, помнишь, как в «Один дома», где они там сначала их облили чем-то липким, потом это перьями обсыпали. И вот там персонажи игроков примерно сейчас так и выглядят.
Да, примерно так. В грязи они, конечно же, тоже повалялись. Вспоминаю приключения на 20 минут из прошлой встречи. Вот, так что тут у всего есть обратная сторона. Если мы залезаем на 5-й уровень подземелья сходу, то да, может приключиться всякое. Вот, как-то так. Выпуск номер 14. Посмотрим, куда как персонажи игроков решат спасать, куда они решат пойти. И увидим, что произойдет. А знаете что? Дорогой слушатель, сейчас еще произойдет.
Рубрика эти «Дракантийские кринжовые анекдоты». Значит, анекдот про глупого астролога, который сказал кому-то в своей длинной речи: «Тебе на роду написано не иметь детей». Но тот возразил: «А их у меня 7. Астролог ответил: «Тем хуже для тебя». Я вот не знаю, тут намек на то, что он не совсем отец этих детей, или то, что он противится астрологии.
А возможно, и то, и другое, да. Что ж, и на этом мы не будем противиться желанию закончить этот выпуск. Это был «Вадим», 3-й сезон, выпуск номер 14. Спасибо за прослушивание, спасибо, Масса, и мы еще услышимся в будущем. Шу-шу.